говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина, заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки Творца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается родина?
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с днем Великой Победы в священной Великой Отечественной войне. Вот мы начали наш эфир, а сегодня мы 2 часа будем в прямом эфире с вами. Мы начали эфир с песни «С чего начинается Родина?». Я думаю, что те, кто сегодня видел по всей стране парад на Красной площади, видел наших ветеранов дорогих, видел мощь нашей армии, им, этим детям, не надо объяснять, с чего начинается Родина. Они понимают, что начинается с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. И вот, знаете, в этом году из-за всем известной эпидемии, этой биологической войны, будут сказать, вернее, бессмертный полк в онлайн-режиме идет. Но я никогда не забуду, как первый раз в 2015 году бессмертный полк вышел на улицы наших городов. Думаю, те, кто сидит у приемников сейчас, и наши гости, которых я чуть позднее представлю, соавторы нашего эфира, все мы испытали тогда чувство необыкновенной, я даже не скажу радости, а настоящего духовного ликования. Потому что это была победа. Это была тоже часть победы. Почему я так уверенно говорю, что это была победа? Да потому что с середины 80-х победу пытались изгнать из нашего сердца. Пытались не только опорочить, но просто уничтожить в памяти нашего народа. И это продолжалось, и, кстати, продолжается в некоторых средствах массовой информации сейчас. И когда вышли все от мала до велика, это было удивительное единение. Как мне сказала одна наша паломница радонежская тогда, в 2015-м, говорит: «Виктор Александрович, я такими наших людей не видела с мая 45-го года». Хотя она была тогда ребенком, запомнила это. И вот этот бессмертный полк наш – это свидетельство бессмертия наших отцов и дедов, их единство с нами. потому что мы знаем, что жизнь вечная, она есть. Вот старец Самсон Сиверс говорил, что о том, что жизнь вечная вечность существует, мы знаем точно. И вот все близкие, чьи портреты несут, и сегодня ставят, и в домах стоят, я думаю, у всех портреты отцов, дедов, матерей, бабушек, они все с нами, потому что они живы в вечности, живы у Господа. И я хочу сказать о том, что с печалью, что первый раз мне приходится за последние много лет вести этот марафон, радио, вернее, прямой эфир, без дорогого друга, дорогого отца Александра Шумского. Но я знаю твердо, что батюшка, отец Александр, он с нами. И он со всем нашим народом сегодня, и со своей прекрасной семьей, с матушкой, с детьми, с внуками, разделяет этот праздник Великой Победы. Потому что в Господе все живы. Любовь, которую отец Александр испытывал и к своей семье, и к своим друзьям, это мы можем подтвердить, он был необыкновенным другом всегда. И его великая любовь и к народу родному, и к родине, эта любовь в жизни вечной только, не только не исчезает, она многократно укрепляется. И я просто говорил уже в наших эфирах, что за несколько часов до перехода отца Александра в вечность в Севастополе, он звонил мне из Севастополя, и он говорил о том, как меняются люди, выходя из панорамы обороны Севастополя. Говорит, заходит веселые, заходит в шортах, ну, курортный такой вид у людей, а выходят все молодежь и более старшие люди, у них лица какие-то просветленные, более серьезные, задумчивые становятся. И последний, мы долго с ним разговаривали, он говорил, знаешь, я вот смотрю на внизу, на пристани, говорит, стоит парень молодой с девушкой, обнимаются, в обнимку поцеловались сейчас. А я понимаю, парню лет 19, девушке тоже. А я понимаю, что вот такие же молодые ребята, такая же парочка, наверное, на этой набережной Графской стояла, Графской пристани, стояла в 41-м году перед 22 июня. А потом такой же паренек, зажав в зубах ленточку без козырки, с гранатой под немецкий танк. Это вот это наши последние с ним беседы. Я хотел бы, чтобы мы с вами услышали голос дорогого отца Александра. Это передача 9 мая 16-го года. А в тот год Радоница выпала на 10 мая. И вот об этом мы говорили с отцом Александром.
Но ведь мы же называем Радоницу Пасхой мертвых. А Пасха не бывает Пасхой мертвых, она Пасха живых всегда. Поэтому наши павшие на нас не оставят. Беде наши мертвые, как часовые, как пел Высоцкий. И действительно, вот в эти пасхальные дни и сегодня, и предыдущие дни, и, конечно же, завтра мы будем ощущать это отсутствие смерти. И все наполнено жизнью, солнцем, смыслом, светом. И когда я сегодня видел по телевидению, как шел бессмертный полк, я, к сожалению, по службе не мог присутствовать на этом шествии, то было видно, как вот портреты этих людей, которые несли их родственники, их дети, внуки, они были вместе с действительно сейчас вот с теми, кто их нес. То есть все были живы. Это ощущение победы жизни над смертью и в пасхальные дни, особенно вот сейчас, в день поминовения всех усопших, завтра, и вот это ощущение победы жизни над смертью будет особенно всеми вот восприниматься, ощущаться и переживаться. Вот, поэтому конечно, мы завтра будем как антиномично со скорбью и радостью одновременно вспоминать наших павших. Сегодня очень хорошо сказал слово на Красной площади наш президент, перечислив всех, практически все категории людей, которые вот так или иначе пали в этой войне. И офицеров, солдат, прапорщиков, матерей, жен, детей, всех. Вот, и в его слове вот это было какое-то, он передавал ощущение единства и нашего народа сегодня, и единства нашей истории, ее непрерываемость, ее, так сказать, единство, одним словом, вот, нашей истории, начиная от наших славных побед прошлого и, надеюсь, славных побед будущего. Ну и вообще, вот, когда думаешь о победе великой, то особенно вот сегодня, когда мы наблюдали, сколько народу было на улицах Москвы, это же удивительно. Мы видим, что не только не упал интерес, вот, и такой вот внутренний духовный интерес сердечный к победе, но наоборот возрос. Вот все бы полагали, наши враги, наши, так сказать, внутренние и внешние, что вот 70-летие победы пройдет, и 71-й год будет таким обвалом, да, как бы, так сказать, вот, ну, после этого уже не будет такого, как в прошлом году. Ничего подобного, мы видим, что действительно в этом году, наверное, еще больше людей было, чем в прошлом. С чем это связано? Это связано с тем, что мы одерживали в этом году большие победы в Сирии, в этой спецоперации против террористов. И вообще наша внешняя политика сейчас, конечно, на большой высоте, мы снова вышли наш державный курс. И вот эти победы и ощущение новых побед как бы продлевает победу вот 45-го года. Это не археология, это не прошлое. Это длящийся факт, как вечности. Вот нет разделения на прошлое, настоящее, будущее. Есть, так сказать, это вечное становление. Вот так вот и победа наша 45-го года, это вот такой длящийся факт. И сегодня продолжающий в нашей жизни. Поэтому для меня победа – это не столько разговор о прошлом, сколько разговор о настоящем и будущем. Эта победа 45-го года обязывает нас сосредоточиться сейчас, собраться и одержать новые победы, которые, конечно же, не за горами. И, безусловно, Запад нам попытается нас уничтожить. Тут нет никаких, не должно быть никаких иллюзий. Часто говорят так, что, например, вот, дескать, у нас сейчас вооруженные силы очень мощные, вот Запад боится сунуться, будет только действовать изнутри, это, конечно, так, но, тем не менее, Запад не оставляет, конечно, своих планов по военному уничтожению России.
Ну вот, дорогие братья и сестры, слова отца Александра 5 лет назад сказанные, а мы видим у наших границ маневры, войска стягиваются к нашим границам, по всему периметру, кстати. Ну, замечательные слова отца Александра о том, что это длящаяся победа. И мы, когда говорим о победе, это не прошлое, это победа, которая сегодня живет и которая устремлена в будущее. Вот сегодня мы будем об этом говорить с нашими гостями. Виктор Николаевич Николаев, ну, объявлять нашим слушателям, кто такой Виктор Николаев, который, наверное, 20 лет. Виктор в эфире радиостанции «Радонеж», писатель, афганец, офицер. Боевой, автор книги «Живой в помощи Вышнего», записки афганца. Калинов Сергей Федорович, член Союза писателей России, подполковник КГБ в отставке. КГБ, вот, кстати, третьи буквы, наводили ужас на всех врагов нашего Отечества. Потом их пытались опорочить. Но мы понимаем, что без спецслужб ни одна страна не живет. И как раз надо было гордиться, что слово КГБ вызывало у наших врагов ужас. Могу сказать сегодня это ответственно. Да, и Александр Владимирович Крушельницкий, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета и тоже автор постоянных передач «Радио Радонеж» Владимир Георгиевич Савичев, редактор дирекции информационных программ телеканала «Россия». Вот сегодня мы всех наших слушателей поздравляем еще раз Днем Победы и будем говорить о нашей великой победе и о том, что эта победа должна быть сегодня одержана прежде всего в той ментальной войне. Мы говорили в наших передачах, приводили слова советника министра обороны Сергея Шойгу Андрея Ильницкого о том, что идет ментальная война. Ну, не буду повторять все, что сказано о ментальной войне. Просто мы понимаем, что в ментальной войне, то есть попытки переделать сознание нашего народа, воспитать, уничтожить традиционные ценности русской цивилизации и воспитать совершенно другое поколение манкуртов, как это произошло на Украине в огромной части молодежи, битва за историю – это битва за будущее нашей страны. И вот Александр Владимирович глава нашего государства сказал о учебнике истории. С удивлением сказал о том, что несколько строк о Сталинградской битве, а дальше о Эль-Аламейне идет. И вот вопрос вам, как историку, преподавателю высшей школы, вузов наших. Как это могло случиться, что сегодня, ну, понимаем, Сорос в 90-е годы давал деньги, да? Учебники Сороса печатали. Но что сегодня происходит в научном сообществе? Откуда берутся такие профессоры Волобоевы, которые пишут такие учебники, где о Сталинградской битве практически ничего не сказано?
Ну, прежде всего, надо напомнить, что о необходимости создания нормального учебника Владимир Владимирович Путин говорит уже второй раз. И так надо понимать, что первый раз это было выслушано с внешним уважением, но имел место самый неприкрытый саботаж. Потому что как учебника нормального не было, так его сейчас до сих пор и нет. Дело в том, что у нас отсутствует единство в преподнесении информации не только на уровне истолкования, не только на уровне интерпретации, но и на уровне фактов. Используются при подготовке учебников совершенно удивительные способы извращения материала. Ну, например, в одном случае сообщаются то, что называется килограммы-часы человека-километры с точностью до единицы после двух нулей, да? А в другом случае все это ограничивается общим указанием, что, дескать, у нас тоже что-то было, ну, например, по ленд-лизу. И создается такое впечатление, что ну, просто все танки, все самолеты, все автомобили, которые были использованы против нацистов на фронтах Великой Отечественной войны, это все дары, причем никто не сообщает о том, что все это за плату было, да? Что все это дары наших замечательных союзников. Даже не упоминается о том, что значительная часть ленд-лизовских поставок это было сырье, необходимое нашей промышленности, которая была и которая изготовила в общей сложности 96% того, что использовалось нашими солдатами, нашими матросами, нашими летчиками на фронте. И создается такой перекос, даже фактологический. Но это все мелочи само по себе. Понимаете, дело в том, что есть помимо вот такого приема несопоставимого сопоставления, есть еще целый ряд приемов совершенно, я бы сказал, шулерских. Подмена понятий, жонглирование терминами, изменение содержания понятий в одном случае и уточнение понятия в другом случае, тотальное насаждение бездумного употребления понятия «тоталитаризм». У нас это вошло уже совершенно в какой-то, знаете, ритуал. Все совершенно запросто повторяют это слово применительно к той общественной форме жизни, которая существовала на протяжении 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. И делается это все без даже попытки понять, а что такое тоталитаризм? И когда возникло само это понятие, и кто его нам навязал? А ведь на самом-то деле возникло-то это понятие по заказу Соединенных Штатов еще в 1947 году. Именно тогда вот эти вот самые творцы этой так называемой теории, большие русофилы в кавычках, типа Збигнева-Бжезинского, который начинал, правда, немножко позднее, но опирался на труды своих предшественников, они, по сути дела, выполняя заказ Госдепа и Пентагона американских, они пытались создать теоретическое обоснование утверждения тому, что Сталин и Гитлер – это одно и то же, Советский Союз и гитлеровская Германия – одно и то же. И вот сейчас мы видим уже цветочки на кусте, который был посажен тогда. Но последнее, что я хотел бы сказать. Речь идет вот о чем. Нам объявлена война. Объявлена уже, можно сказать. А на войне у тебя в руках либо оружие, либо у тебя в руках горсть какого-то студня. Если у тебя твое оружие по тактико-техническим характеристикам не соответствует задаче, это первый путь гибели. Учебник должен быть подобен пуле. Стальной сердечник. Четко выверенная аэродинамическая баллистическая форма. Ну, там, где надо, лак для раскраски. И выстрелить он должен, этот учебник, туда, куда заказано государством. А не конкретными отдельными группками ученых, которые, конечно, могут дискутировать, могут академические дискуссии вести, но учебник – это учебник. Он должен быть короткий, ясный, и он должен соответствовать тому наказу, который в свое время дал Петр Великий своему сыну, цесаревичу Алексею, но тот не захотел услышать. В одном из писем он писал: «Благо – это все, что благо и честь для Отечества». Вот когда это будет заложено в основу целой линейки учебников и по всеобщей истории, и по отечественной истории, и для высшей школы, и для средней школы, у нас будет нормальный материал для победы.
Спасибо полностью. Я думаю, все наши слушатели, не только мы здесь в студии, разделяем эту точку зрения. Хотелось бы только добавить о том, что надо называть все своими именами. И люди, которые работают в научном сообществе, про СМИ, средства массовой информации, я не говорю, это все понятно. Но пора уже, как раз идет названо все своими именами, идет ментальная война. То те, кто работает против нашего Отечества, против нашего народа в этой ментальной войне, их тоже называть надо своими именами. Это враги, а предатели – это предатели. Они гораздо хуже, чем прямой внешний враг. И, по-моему, с ними надо так и разбираться. И некоторые из них, кстати, вот хотелось бы сегодня поздравить не только всех наших слушателей, но отдельно поздравить наших севастопольцев. Священный город русской славы, Севастополь, 9 мая 44-го был освобожден. И вот мы слышали, с чего начинается Родина. И хотелось бы нам с Виктором поздравить, ну, от всех, конечно, но мы сегодня хотели бы поздравить, особенно в этом году, ему 95 лет исполнилось, дорогого нашего Владимира Петровича Заманского, о котором даже все его, ну, скажем так, никто из либеральных даже, кинорежиссеров, актеров, не может о Владимире Петровиче сказать ни одного плохого слова, потому что это человек кристальной души, фронтовик Владимир Петрович Заманский.
Я ему звонил недавно и поздравлял. Вообще, это человек, конечно, олицетворение скромности. Вот при своей такой известности, зная его лично много лет, могу именно вот это сказать. И знаете, вот я еще немножко бы хотел добавить к тому, что сейчас говорилось в плане истории искажения. Вот у нас сложилась какая-то странная ситуация. Пресекается любая попытка диверсии против России. Попытка взорвать, ликвидировать, подготовить к перевороту, как недавно минских провокаторов взяли. А почему у нас нет никакой попытки, чтобы наладить вот такую же работу против диверсии в плане истории? Почему нет никаких попыток, допустим, чтобы ликвидировать все равно тех же самых заговорщиков, которые пытаются исказить и извратить нашу историю? Вот просто вот это бы хотелось добавить.
Это сознательно.
Это сознательно. И почему в этом полный провал? Если у нас такие спецслужбы, которые вычисляют любого провокатора, почему не вычисляются провокаторы в плане истории?
В исторической науке.
В исторической науке.
Александр Владимирович знает лучше нас, я думаю, тех людей, которые работают сознательно.
И ну, кто-то может... сознательно, да. Кто-то по глупости.
Кто-то по глупости.
Нет, я к тому, что эти люди не боятся извращать. Вот в чем дело.
То, о чем Виктор Николаевич, Виктор сказал, почему-то они делают это безнаказанно и уверенно.
И абсолютно не боясь за последствия.
Да,
вот
да.
Когда речь идет, я прошу прощения, я влезаю, а когда речь идет о различных истолкованиях одного и того же исторического факта, я всегда вспоминаю вот этот вот старый, завязнувший уже в зубах анекдотец относительно того, наполовину полон стакан или наполовину он пуст. Ведь на самом-то деле очень часто речь идет просто, должна идти просто о том, чтобы действительно назвать вещи своими именами с нашей позиции, с нашей, а не с какой-то... Понимаете, тут еще раз повторю, раз война, значит, по-военному. Тот, кто не с нами, вы меня извините, но это против нас. И тут нельзя не поддержать саму постановку вопроса. давным-давно пора пресекать в корне вот то, чем пытается заниматься военно-историческое общество. Но силенок не хватает и правовых возможностей. Пресекать в корне любые попытки не только извращать, нагло глумиться над историей нашей. Причем ведь не только об истории Великой Отечественной войны. Посмотрите, какой шабаш устроили вокруг Ледового побоища. Это же не в сказке сказать, не пером описать. Что пишут о Ливонской войне Ивана Грозного?
Это отдельная тема.
На самом деле вся боевая история России, а Россия всю свою историю воюет. Россия всю свою историю в траншеях. И вся боевая история России вся подвергается системному искажению.
Хотя, если англичане своей тонкой красной линии в Крымском легенды создают и выставляют как великая победа. Но, вы знаете, мне хотелось бы сказать вот о чем. Дело в том, что мы вчера были с паломниками, и я еще раз хочу всех, кто в такой ливень пошел, поблагодарить. Мы были в храме вооруженных сил, главном храме вооруженных сил, который я называю просто храмом бессмертного полка. И когда бываю там, испытываю всегда чувство необыкновенной духовной радости. И уверен, братья и сестры, что все, с кем мы ездили, испытывают такое же чувство. Я вижу, как, что там происходит в этом храме. Да, мы поедем, спрашивали, звонили перед эфиром, мы поедем, можно ли, конечно, мы поедем в следующую субботу, звоните по телефону 8-903-151-61-14. Пока нельзя было возить в храм, я признаюсь вам, я соскучился, потому что много замечательных храмов, чудотворных икон, но это храм особенный. И вчера там очень много молодежи было, очень много молодежи, детей. Это... Понимаете, это вот либо храм бессмертного полка, либо бессмертный полк, либо Ельцин-центр. Это вот одно из двух. Но, к сожалению, некоторые православные говорят, а как же там красные знамена, да? А мы входим, у нас встречают знамена слева и справа от входа, частей соединений. Объясняешь им, те, кто заходит в храм, их это не смущает, потому что они духом проникаются, что это знамена, омытые кровью наших отцов и дедов. Их на себе выносили из окружения. А почему там красная, значит, красная, орден Красной Звезды? Почему орден боевого... А там все на сводах стеклянных, там все ордена Российской империи, Советского Союза и современной России. Единство и преемство нашей истории. И вот это начетничество иногда православное, когда говорят, а как же бросали штандарты к мавзолею? Это к Ленину, что ли, бросали? Объясняешь, бросали к стенам древней святыни нашей, Кремля, где Успенский собор находится. И я хотел бы, чтобы вот Сергей Федорович прочел стихотворение о тех, кого некоторые православные говорят, ну они же партбилет не сдали, они же коммунистами были. Вот о защитниках нашей Родины. Правда, о нашем современнике уже.
Да. Ну, Виктор, в этом стихотворении я хотел рассказать об одном случае. К сожалению, я по понятной причине не могу говорить о том, когда это происходило, и где это происходило, и что происходило. Но и даже и содержание этого стихотворения я как бы вложил в уста паломника, едущего на Соловецкие острова. Как бы я совсем дистанцировался от содержания. Но стихотворение такое. Рассказ Соловецкого паломника. «В дороге откровенничают люди, чьи судьбы друг от друга далеки. Попутчик мне рассказывал о чуде, приведшем к Богу и на Соловки. Мы шли орлами, каждый улыбался, в глазах блестел мальчишеский азарт. Тогда никто из нас не сомневался, что, как всегда, вернемся мы назад. Иного не могло быть в нашей части, благополучный предрешен финал. Все взвешено и учтено начальством, и каждый свое дело туго знал. И важностью задачи мы форсили, и группу вел не кто-нибудь тебе, а с легендарным именем Василий Иванович, полковник КГБ. Пришли, расположились, как по нотам работа шла. Вдруг вышел центр на связь, и поняли мы, не сложилось что-то. Нам решка выпала на этот раз». Немало книг прочли мы о героях, чей подвиг романтичен и высок. Там не написано, как буднично порою. приходит роковое. Вот и все. Растут деревья, щебечут птицы, и тихо ветер шевелит травой. И здесь, на занимаемой позиции, в живых сейчас не будет никого. Да, вот и все. И не было истерик, истошных криков и безумных глаз, но каждый был немножечко растерян, что не зависит ничего от нас. И в этот миг, наверное, самый страшный, небрежно, руки заложив назад, неспешно, перед нами вышел старший и медленно, размеренно сказал: «Еще мы времени имеем. Очень много. Есть 3 минуты с половиною у нас. В порядке номеров мы на дорогу спокойно выйдем и уйдем, не торопясь». И в голосе его такая сила звучала, что не можем и теперь понять, как 3 минут тогда хватило, чтобы отойти, не понеся потерь. У всех нас, чудом уцелеть успевших, на всю оставшуюся жизнь в судьбе и в памяти неизгладим неспешный Василий Иванович, полковник КГБ. С тяжелым подбородком, честным взглядом, с дубленным непогодами лицом, мобилизующий нас, если надо, отборным русским крепеньким словцом, и укорять его за это нечего. Ведь он из тех, кто, родину любя, готов был в нашей жизни переменчивой ответственность брать только на себя, пренебрегая почестями, ранами, выковывал величие страны. Дай Бог нам стать такими христианами, какими были коммунистами они.
Спасибо, Сергей Федорович. Дело в том, что вот Виктор, я думаю, для него этого стихотворения особенно близко, потому что не раз бывал в таких ситуациях и видел таких людей, которые... И вот когда говорят, что коммунисты, не коммунисты, а вот половина героев Советского Союза за Афган, где Витя воевал, они были коммунистами. Не знаю, Виктор, Николай Майданов был коммунистом или нет, но это герой, которого я всегда вспоминаю в храме вооруженных сил. Там есть одна мозаика, на которой наши современники, все горячие точки. И там в Афганск видно по форме, по снаряжению, и афганцы, и герои Чеченской войны, и в современной Сирии все конфликты. И вот там всегда вертолетчик стоит. Видите, я вот когда смотрю, вспоминаю всегда о Николае Майданове.
Да мы вспоминаем обо всех, с кем воевали. Что в Афганистане, что в Карабахе, что в Сумгаите, что в Тбилисские события. Это все прошло. Но знаешь, что хочется сказать? Вот у нас диверсия не только в истории. У нас диверсия, допустим, и в наградах, которые заслужили наши ветераны. Вот кто был тот провокатор, который упразднил орден Красной Звезды? Огромное количество наших ветеранов просто были оскорблены. Майданов тоже имел орден Красной Звезды. Мои 2 деда имели ордена Красной Звезды, и 2 деда – герои Советского Союза.
Тоже золотая звезда.
Тоже золотая звезда. Почему против этого нет никакого заступничества со стороны государства, со стороны Министерства обороны? Почему это унизительно так переживается? Вот... Это осознанная какая-то именно провокация. Поэтому, знаете, мы можем таким же образом отнестись и к оскорблению Прохоренко Александра, который, погибая в Чечне, успел прокричать последние слова: «Передайте Кате, что я ее люблю». И парень стал героем России посмертно. Он тоже получил звезду героя. И таких случаев очень много. Филиппов Роман, это вам,
но
за
это
пацанов.
Называется звезда Героя России теперь. Но все равно это, мне кажется, мы уже говорили в наших передачах с Виктором не раз, когда задавали эти вопросы, что разрыв в этом преемстве, как бы упразднение, надо было сохранить все-таки ордена, которые миллионы получили наших отцов и дедов, а потом наши современники, ребята, в Афгане, надо было сохранить и каким-то образом вот единственный орден Александра Невского и в Российской империи, и в Советском Союзе, и в современной России. Но вот все-таки с Красной Звездой преемство...
А с Красным какой-то... Знаменем также поступили.
Красное Знамя выносит на... Сегодня
выносит,
выносили,
но ордена нет. Я был в Ивановской епархии недавно, и мне рассказали. Это просто, знаете, как стих сам по себе состоялся. в военкомате плакал, без ноги плакал инвалид. Вот пришел он туда, чтобы показать, что у него есть награды. И с ним цинично поступили, одна там девчонка. Ваши ордена все упразднены, у него два ордена Красной Звезды. Он просто пришел для того, чтобы уточнить свою социальную поддержку. Вот этот безногий парень, которому он сегодня уже не парень, ему за 60, но он пришел в надежде на свои награды. И поэтому, когда мы говорим о коммунизме, были ли мы? Да, мы были коммунистами. Мы все, в принципе, были коммунистами. Поэтому, но мы воевали не за коммунизм, а все равно в нас генетически вложено было за Родину. И мы выполняли свой долг именно за Родину. И присягали мы Родине все. И когда тащили своего старшего лейтенанта, я тащил старшего лейтенанта, а мой помощник тащил его кишки. И он успел прошептать: мужики, положите, последнее слово, положили. И вот этот коммунист тоже нам прошептал на ухо, уже синий: помогите умереть без грехов. Он тоже был коммунист, понимаете, и тоже с орденами. И поэтому это все доблесть и заслуга, и героизм наших ребят.
И меня, кстати, вот когда мы говорим сейчас о ментальной войне, искажении истории, я говорю уже не первый год, и вот когда сегодня глава государства говорил слово на параде, называл Сталинград, меня, конечно, очень огорчает, что Сталинградом этот город-герой, который весь мир знает, можно называть официально только 4 раза в году. Мы знаем об этом, да? И Сталинград, мистическое значение этой битвы в Сталинграде, оно, мне кажется, должно все-таки вернуться и в названии города. Дело не в том, что это, как бы кто ни относился к Сталину. Вот Григорий Чухрай, ветеран «Сталинградец», он говорил, что... Он же фильм «Чистое небо», помните, да? Снял там такой против. Но он говорил, что как это так? Это мы миллионы сражались за Сталинград. Это диверсия. Он не помню точно его слова, когда убрали Сталинград. И я хотел бы сказать, перевести только слова поэта сталинградца Арсения Тарковского. Немцы, когда приезжают до сих пор, они все говорят: мы вообще не понимаем нашим ветеранам. Есть в документальных фильмах. Говорит, вот оставались 100 метров, как мы их не смогли пройти? Он говорит, вот так вот и не прошли, да, в эти последние 100 метров. Это была битва, таких битв в истории больше военной истории мира, как и такой войны, как Великая Отечественная, не было. И решающая битва сталинградская. Да, Сергей.
Вот. И еще хотелось сказать вот этим звездоборцам, которые говорят, что вот звезды надо упразднить, чтобы кресты. Ну, есть у меня в одном стихотворении такие строчки, что «а воля Божья так судила, чтобы пошла на смертный бой с враждебной крестоносной силой страна под красной звездой. У них вся техника с крестами, у них на пряжках Gott mit uns. У нас в Кремле усталый Сталин, и с нами вся Святая Русь».
Мы понимаем, объяснять. Это, понимаете, вот отец Александр Шумский любил говорить об антиномии, потому что объяснять в человеческих невозможно объяснить, почему богоборческий, атеистический Советский Союз оставался духовно Святой Русью. Но враг-то это знал, потому что война началась 22 июня на всех святых земле российской просиявших, а закончилась на Пасху 6 мая на Георгия Победоносца. Но если война на Пасху заканчивается, кому Господь даровал победу? Неужели богоборцы? Может, все-таки тем, кто был связан со Святой Русью духовно? Вот об этом хотелось бы сказать. И вот я о Сталинграде еще скажем. Я хотел бы вспомнить, как немцы вырывались к Сталинграду. А наши войска тогда, мы знаем, катастрофу под Харьковом. И так получилось, немецкие танки генерала Вестерхайма выходили к Сталинграду. На их пути стал один полк девчонок-зенитчиц. Они выкатили напрямую наводку орудия и приняли бой. И Вестерхайм бросил авиацию в бой, представляете? Зенитчицы не стреляли по самолетам, экономили снаряды. И с 23 по 24 августа, когда Сталинград фактически был беззащитным, они, представляете, эти девочки, что такое 85 миллиметров зенитка, да? Они подбили, сожгли 83 танка и уничтожили до 3 батальонов пехоты. С ними бились еще и батальон рабочих ополченцев. Они без формы были в спецовках. просто взяли оружие, ополченцы тракторного завода. И вот Густав фон Виттерсхайм, он когда осмотрел поле боя, увидел убитых зенищиц, девчонок, и рабочих, он поехал к Паулюсу и стал убеждать его не идти в Сталинград. Говорит, мы там все погибнем. И Паулюс его снял за малодушие, представляете, расценил его поступок как малодушие. И вот некоторые говорят, сейчас все эти либералы, а как же у вас женщины воевали? Женщины же должны, мол, рожать. Вот только тоталитарный, как Александр Владимирович говорил, Советский Союз мог заставлять женщин воевать. Они не понимают, что это были за девушки, девочки, да, и что это были за ребята. Вот Владимир Георгиевич Савичев, он работал над картиной, брал интервью у наших, как их немцы называли, ночные ведьмы. Это были такие же девушки, как эти зенищицы, как те, кто в фильме «Они сражались за а зори здесь тихие», да, девочки?
Ну, я считаю, да, что эта тема вообще у нас не раскрыта, как и многие другие, относящиеся к войне. И хотя много фильмов, где женщины являются главными героями, но это совершенно потрясающе. Я сегодня был с утра в храме на службе, и впервые не пришла как раз одна столетняя тетенька, которая еле-еле там шаркала ножками, ходила и говорила: «Потерпите меня еще немножко». Она была как раз зенитчицей, вот ты сейчас прям точно сказал. А мы 15 лет назад, там без малого, снимали фильм, посвященный юбилею нашего университета МГУ. И было решено, чтобы в нем поучаствовала совершенно выдающаяся женщина, Царствие Небесное, это Ракобольская Ирина Вячеславовна. Она была профессором МГУ, физик на физмате, на физтехе она, по-моему, преподавала. Потрясающий совершенно человек, она была начальником штаба у Росковой легендарной. Все рвалась летать, а ее так и не пускали, поскольку она очень умная была и должна была руководить. Вот представьте себе, началась война, вот эти второй-третий курс девчонок МГУ, они все пошли. Разные были девочки из периферии, а были девочки из очень приличных семей, которые жили уже хорошо. И потом был такой случай, как она мне рассказывала, две девчонки, намыкавшись, а ведь они летали на этих, как мы их называли, называем сейчас кукурузниками, да, легкие самолеты деревянные, и у них никогда не было аэродромов, никогда. Они там, где вот сядут, там и живут. Ни аэродрома, ни жилья толком никакого не было. Может, сараюшка какой-то или какое-то маленькое, какое-то здание, которое было уже там. Никогда там ничего не строилось, потому что они все время с места на место передвигались. И быт был, ну, просто ужасающий. Вот она была против всегда, пока, чтобы в фильмах про войну показывали вот женский быт какой-то, да. А как объяснить современным вот этим нашим уже совсем тупеньким ребяткам, ну, тупеньким, так снисходительно говорю, потому что они не могут воспринимать. Для меня война была, у моего отца была дырка на бедре размером с мою голову. Я понимал, вот это война. А они не могут это понять. Поэтому что их обвинять? Так вот, две эти девчонки, намыкавшись, значит, по этим вот неустройствам, одна друга говорит: эх, сейчас бы, говорит, вот одеться бы, говорит, белье шелковое. А белье шелковое по тем временам было просто, ну, вот предел мечтаний, на чем горели многие наши партийно-советские работники, которые себе получали очень большие деньги, и жены и прочие их подруги всегда хотели иметь шелковое белье, да. И вот они на этом горели. Так вот, они взяли парашюты свои, порезали, а за ненадобностью они валялись там где-то, потому что они их никогда не брали. Ирина Вячеславовна мне рассказала, что мы однажды, потом уже после войны, прошлись по местам, где погибли их подруги, потому что они никогда их не видели. И местные жители рассказали, что они все сгорели в воздухе, все, потому что это вот этажерка эта деревянная была, она горела как свечка. Они все сгорели заживо. Они не брали с собой парашюты, потому что лучше они предпочитали сгореть заживо, чем попасть в руки к немцам. Можете себе представить, до чего они боялись. Вот эти вот девочки были. И самое интересное, что там были еще гораздо более дикие картины, которые она мне описывала. И самое интересное, что она мне сказала, напиши сценарий. А, она мне перед этим сказала, что, говорит, ко мне от Спилберга приезжали. Но я им отказала, потому что они вот уже состряпали один «Сталинград». Помните этот фильм совершенно бессовестный? И я, говорит, им отказала. А ты, говорит, напиши. А я сижу, думаю, господи, помилуй, где я, где Спилберг? Я говорю, да как я могу, да как же? Она говорит, что, слабак ты? Но она помягче, конечно, сказала. И вот с тех пор, а это мы готовились... Потом к 60-летию Победы можно было этот фильм сделать, да? И вот сколько лет прошло, и вот она мне этот гвоздь забила в голову, и он мне стучит, стучит, стучит. Вот Ирины Вячеславны уже нет, я не успел. И я теперь понимаю, что я-то мог бы написать-то. Только вот эта вот какая-то ступенька в голове такая, знаешь, ну как, Спилберг же это...
Володя, прости, мы друзья здесь с Владимиром Георгиевичем, да, так что... Она, мне кажется, ты когда-то говорил, как мыши, и это вот такая бытовая история для девушек.
Чтобы время не хотел экономить, они гнали немцев, до Тамани их прогнали, те попрыгали в пароходы и уплыли, а за собой все жгли. И вся эта вот живность... эти самые грызуны все эти, они все шли впереди этого огня, бежали, но те прыгнули в пароходы и уплыли, а грызуны все остались на этом пятачке. Их полк авиационный разместили как раз на тех местах. Там кишели эти мышцы, а девчонки по 15, по 12, 12-15 вылетов в день. Вы можете себе такое представить? Что такое 12-15 вылетов? Это просто нон-стоп. Они не понимали, куда летят уже. Бомбить или домой, или на аэродром. И вот они вываливались из самолета. Зимой их выносили, потому что они замерзали. Там ничего не... Их просто выносили под белые руки. А летом они сами выползали и падали в траву. И спали. И вот Рокобольская говорит, я, говорит, однажды заснула, просыпаюсь, а у нее... Мыши съели подушечки пальцев. А у второй, говорит, она, говорит, лежала, у нее мыши на груди свили гнездо, и там голые вот эти вот мышата, говорит, шевелятся. Мы, говорит, ее потихоньку, говорит, убрали, чтобы она не умерла со страху. Вот такая вот история была. Но самое интересное, что когда она мне сказала, что когда закончилась война, и вот эти вот девчонки, которые вот столько лет жили вот в этом во всем, они вдруг одели свои, как мне моя мама рассказывала, крэп-жоржетовые и крэп-дешидовые платьица, причепурили, сделали себе причесочки, одели туфельки. И я, говорит, приезжаю, говорит, там мы встречались, говорит, они уже с колясочками
ходят. Тародовольская говорит, да?
Да.
Да.
Я не могу поверить своим, как это они, как у нас сейчас сегодня говорят, переобулись в воздухе. Мужики, говорит, еще, извините, пьют, говорит, уже сколько лет, говорит, и все никак не выйдут из образа. А они уже вот в этом во всем, и как будто ничего и не было.
Вот так, братья и сестры, такая война была. Но говоря о битве в Сталинграде, это битва, в которой решилась судьба войны. И весь мир тогда наблюдал за битвой в Сталинграде. И не зря написал когда-то наш в Сталинграде замечательный поэт Арсений Тарковский, он же добровольцем ушел на фронт. И сам я видел вражеских солдат, уже заполонивших Сталинград. И видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота. Был в Берлине. И вышел генерал немецкий Крепс, вышел, попросил перемирия, а защищавший Сталинград, это же промысел Божий, он вышел именно к Василию Ивановичу Чуйкову. А Чуйков сказал ему, никаких перемирий, безоговорочная капитуляция. И сталинградцы расписались на Рейхстаге. Мы из Сталинграда, мы в Берлине. И вот сейчас давайте услышим, как страна услышала о победе, и мы с вами услышим голос Левитана, услышим о победе.
Говорит Москва. В последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.
Братья и сестры, вот когда слышишь это и думаешь, что во Франции есть метро, площади, улицы, не только в Париже, во многих французских городах, в Бельгии, по всей Европе есть площади, улицы Сталинграда. Вот сказать французам, что Сталинграда нет на карте России, они не поймут, скажут, как это нет. А потому что 6-я армия Паулюса, она входила в Париж, и они тогда писали, деколь все... Россия, мы отомщены, понимаете? И как, может, нам пора покончить с десятилетиями этого либерального эксперимента, который чуть не привел к развалу страны, и забыть о хрущевских временах, богоборца Хрущева, и вернуть Сталинграду ему имя. Потому что величайшая в истории победа была одержана именно в Сталинградской битве. И славное имя Сталинград олицетворяет великую русскую победу. И оно действительно, как говорил отец Александр, что это наша победа не в сегодняшнем, она продолжается в будущее. А я вот строки прочту, которые написал в Сталинграде фронтовик Марат Зубовленко. «Я помню бой, напоминавший ад, друзей, что спят в окопах Сталинграда, и говорю я в память тех солдат, нет для меня на карте Волгограда». Это вот слова сталинградца написанные. И поэтому, братья и сестры, мы понимаем, что хватит этих либеральных экспериментов, оголтелой антисоветчины. Мы знаем о всем страшном, о попытке богоборцев уничтожить историческую Россию, о гонениях на церковь. Мы это все знаем, но мы утверждаем неразрывность русской истории и героической в русской истории, что было в Великой Отечественной войне в советскую эпоху. Мы должны его помнить и чтить.
Виктор, вот да. Совсем короткое. Вот смотри, Дания простояла 6 часов, Югославия 11 дней, Польша 27 дней, а дом Павлова держался 58 дней.
Так они об этом немцы даже писали, что мы...
58 дней держался дом Павлова.
Это была главное, эта победа была духа, потому что и сам Чуйков, Василий Иванович, он говорил, что я не могу понять... В рамках рациональных военной науки это необъяснимо, эта победа. Можно все объяснить, но это необъяснимо. Мы о Сталинградской битве можно говорить очень долго, много, но мы знаем, что там было явление Матери Божией. И я просто скажу вам, так порадуюсь, потому что лет 30 на радио Радонеж, даже последний, с 2005 года, когда я рассказывал о явлении Матери Божией в Сталинграде, некоторые наши... известные там такие либеральные христиане, они упрекают, нет подтверждений. Подтверждения есть, нашлись. И сейчас в мозаике храма Бессмертного полка, главного храма вооруженных сил Воскресения Христова, там мозаика изображения явления иконы Пресвятой Богородицы в Сталинграде. И это изображение утверждено в Сталинградской епархии, утверждено как икона, официально утверждено. Да. Поэтому, братья и сестры, точно так же я порадуюсь, что когда мы рассказывали о храме облете с Тихвинской иконой Москвы, точно так же они, значит, нет, этого не было достоверно. А когда заходишь в притвор, там изображено самолеты, несут священники Тихвинскую икону Божией Матери. Так что все. Да, и сегодня, кстати, там патриарх Сергий, патриарх Алексей Симанский и святитель Лука. Сегодня, кстати, Лука Вонесенецкий, тоже наш великий святой. И мы знаем, как он, сколько он жизни спас, как хирург. Сегодня день его рождения, святитель Луки, видите, так что... Ну вот, братья и сестры, и наш час подходит к концу. Мне хотелось бы сказать еще о диверсиях. Вы знаете, сняли в прошлом году, к 75-летию, фильм сняли «Зулейха». Это так они, мусульмане, все возмутились, понимаете, фильм, не буду даже о нем говорить, об этой истории, это к 75-летию Победы. А вот продолжая к Владимиру Георгиевичу, была Зулейха настоящая. Это Зулейха Сидмамедова, азербайджанка, штурман 586-го женского истребительного авиаполка, награждена многими орденами. Представляете, на Як-9 женщина, девушка, совершила 500 боевых вылетов, 40 воздушных боев провела. Награждена орденами и медалями. Вот о такой Зулейхе надо вспоминать. А сейчас, как всегда в наших передачах, мы с отцом Александром всегда завершали наши передачи песни, мне кажется, народной, волховской, застольной.
Если бывало, бывало, встречаются несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Редко друзьям встречаться приходится, но уж когда довелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Выпьем за тех, кто зимою холодною померзлых лежал блиндажок. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Бился на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто замерзал на снегу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Помним о тех, кто убит посинявим, всех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Станем, причокнемся кружками полными, братством друзей боевых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героев, мы выпьем за встречу живых. Выпьем за удаль ту нашу кипучую, за богатырский народ. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот. Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за топлесный флот.